Продолжаем маймер. Исходный стих в недельной главе Пинхас заповедуется Ройша Шона. И в частности говорится, в седьмом месяце, то есть в Тишрее, в первый день этого месяца, будет у вас микрокойдеш, взывание святыни. Так я решил это переводить, звучит ужасно, но ничего не поделаешь. Взывание святыни будет для вас, всякой работы не делайте, это будет для вас днем трубления. Мидраш Ваикра Раба, кстати, обратим внимание, что это Ваикра Раба, то есть на недельную главу Эмойр, в связи с недельной главой Эмойр дается толкование, но оно актуально и для этого стиха, просто это отвечает на вопрос, почему в конце, там, в связи с Ицеком упоминается оборот, который используется именно в недельной главе Эмойр, а не в недельной главе Пинхас. Ваикра Раба, толкуя этот стих, тот стих, Мы его рассматриваем, мы это толкование рассматриваем в связи с этим стихом. Обороты, из которых он состоит, расшифровывает, как указывающий на наших праотцов. Эход – это Авраам, микрокейдеш – это Янкев, Йоим Труо – это Ицак. Подтверждает это стихами из Писания, которые связывают эти обороты или понятия с нашими праотцами. И необходимо понять, почему, то есть это вот упоминание отцов, этот стих упоминает отцов, указывает нам на наших предков, на праотцов, вернее конкретно, не на предков, на праотцов. Необходимо понять, почему здесь сбит порядок хронологический, не Авраам, Ицак и Янкев, как обычно, а Авраам, Янкев, Ицак, Янкев выносится в начало. Есть объяснение Цемах Цедека, Вейра Тойра, где объясняется, что речь идет о дополнительных жертвоприношениях, Мусофин от слова Йосеф, Легосиф. Ну и поскольку дополнительные жертвоприношения связаны с Йосефом, приносятся в аспекте Йосефа, как он там, кажется, выражается, то поэтому и Яков выносится, на позицию сдвигается назад, выносится вперед Ицака, потому что он крепко связан с Йосефом. Порождение Янкева, Йосеф. Есть даже стих в Торе, где порождение Янкева, который, слава Богу, родил 12 сыновей, да еще и дочерей, но вот все его сыновья, все его порождения, они обобщаются как Йосеф. Такой вот немножко парадокс. И еще один вопрос, который мы успели поставить на прошлом уроке. В чем хидуш поминания заслуги праотцов именно в седьмом месяце? Другой мидраш привели, где этот стих объясняется как указание Всевышним евреям, мол, который находится в отношениях отца и сына, как отец, пред которым должен судиться сын, отец его наставляет, как ему получить оправдание в суде. Вот упоминай заслугу наших предков. Вот упоминай, говорит Всевышний евреям, упоминайте во время Роша Шона, во время судного дня Роша Шона, упоминайте заслуги своих праотцов, и тогда вы будете оправданы в суде. Ну и непонятно, чем отличается заслуга праотцов, упоминание заслуги праотцов именно в этот момент, в седьмом месяце. А Мидраш настаивает на том, что это вот происходит. А когда в седьмом месяце? От поминания наших праотцов, причем напрямую, а не намеком, ежедневно в каждой из молитв, в самом ее начале, где мы вот говорим о Элоке Авраам, Элоке Исаак, Элоке Янкев. И ответ, собственно, на этот вопрос мы тоже начерно дали, а это связано с тем, что если в обычной ситуации, вот скажем, в начале каждой молитвы, поминая наших праотцов, мы просто вспоминаем о них, это воспоминание о том, что было некогда, то для Роша Шона, с точки зрения вот этого мидраша, который мы с вами процитировали, которым мы, собственно, и занимаемся на самом деле, по большому счету, с точки зрения этого толкования, Авраам, Ицак и Янкев составляют сам день Роша Шона. И на это указывает, собственно, язык Мидраша, который нам говорит, значит, Эход – это Авраам, это сам Авраам и есть. То есть, вот в первый день этого месяца, первый – это сам Авраам и есть. То есть, он является частью этого дня, он является существом дня Роша Шона. То есть, наши праотцы, мы их вспоминаем в смысле, что они составляют существо дня Роша Шона, самого дня. Продолжаем на странице 7 в Двар Малхус. Надеюсь, что все скачали. по-моему, очень удобно как раз следить, даже комментарии есть. Редкий случай для наших уроков – комментарии к маймору на полях. Нумерация строк, между прочим, можно указывать на строки. Вот четвертая строка. Начинаем со слова «омнам». Продолжаем предыдущий пункт, потому что не успели его закончить на прошлом занятии. «Омнам го гуфа цорих биур». Но само по себе это нуждается в объяснении. «Майя шейху шел роша шона лоовейс, ад шиё им роша шона ацмо и завровом вихулю». Ну, понятно, тезис на самом деле такой, я не знаю, но неожиданный. Для меня и сейчас он неожиданен. То есть не то, что это привычная какая-то такая штука, но просто новичкам трудно с ней свыкнуться. Нет, для меня это тоже в определенном смысле хидуш. То есть сам день Роша Шона – это и есть Авром Ицек и Янкев. Ну, с одной стороны, понятно, мидраш, толкование, некий там уровень духовной реальности. Не то, что тела Аврома, Ицека и Янкева складываются в день Роша Шона, вообще как личность, день, душа и время. Ну, непонятно, как это вяжется, но так, в общем, интуитивно где-то что-то. Но ясно одно, что этот мидраш указывает на какое-то в очень высокой степени родство между Авромом и Ицеком и Янкевом, какую-то связь невероятную, такую вот осязаемую связь между Авромом и Ицеком и Янкевом и Роша Шона. Рэбе говорит, на самом деле это надо, ну хорошо, согласимся, то есть так или иначе понимаем мы это, не понимаем. Мидраш на этом настаивает. Но это нуждается в объяснении, а в чем связь такая вот с отца, с праотцами? Вплоть до того, что мидраш вот высказывается в том ключе, что наши праотцы, они и есть сами день Роша Шона. «Зе Авругом» и так далее. «Де гине ашайхус шели аскорас овес литфилес кол эхот веехот ми Исроль бихол еем». Потому что связь наших праотцов, отношение наших праотцов к молитве каждого из евреев ежедневной, «гили фиши кол эхот веехот ми Исроль гойлых бедарки авейсов Авругом Ицек веянкев». Это связь, это то, что мы с вами следуем путям наших праотцов. Ну, по крайней мере, должны следовать. «Векеидуа гефрэш шебэн овис лишвотим». И, как известно, разница между нашими праотцами и коленами. «Шеэйн койрен овис эла лишлойша». Что, как сказали мудрецы Талмуда, праотцами называются только трое. То есть, ну, предков у нас вот как раз в начале урока поправился, предки или праотцы. Предков у нас навалом. И, в общем, заслугу предков каждому есть о чем вспомнить. То есть, у всех у нас еврейский народ настолько перемешан между собой, что у каждого еврея, даже того, который сейчас, может быть, даже не знает, что он еврей, а уж тем более у тех, кто происходит из семей, которые еще помнят о своем еврействе, а уж тем более у тех, кто происходит из соблюдающих семей и так далее, всегда есть посреди предков какие-то великие, значимые люди, вот именно в еврейском смысле, в смысле праведности и так далее. То есть всем есть кого вспомнить, чью заслугу помянуть, и чья заслуга, конечно, для него является там, в день суда защитой и помощью и поддержкой. Но, тем не менее, среди наших предков мы называем праотцами только трех. С одной стороны, мы не называем праотцами, скажем, Адама или Ноаха, хотя мы от них произошли. То есть, они в определенном смысле являются нашими предками общими. В одинаковой степени, кстати, общими. Адам. Все произошли от Адама. Но почему мы их не называем своими праотцами в еврейском плане? Ну, потому что они к еврейству не имеют такого прямого отношения, как Авром, Ицек и Янкев. Все-таки евреи – это потомки именно Аврома, Ицека и Янкева. И, с другой стороны, дальнейших предков мы тоже не называем праотцами. Хотя все, кто произошел из колена Иуды, они все происходят от Иуды. Все, кто произошел из колена Беньямина, все происходят от Беньямина. Но когда мы, как евреи, кого-то называем праотцами, все-таки праотцами называют, вернее, Тора, когда называет праотцами, подсказывает нам, кто нам праотец, то праотцами именно, вот, «овейс», отцами дословно, называет Тора только троих и на этом настаивает. То есть колена уже не называются праотцами, хотя они являются предками ну, существенной группы, существенной части еврейского народа. Киба иня наш вотим еш хилуким. Почему? А потому что универсальным источником, то есть тем началом, от которого все евреи что-то наследуют, кстати говоря, включая в том числе и гейрим, в том числе и тех, кто, вот, кто пришел в еврейство, казалось бы, со стороны, но на самом деле это не так уж прямо со стороны, это отдельный разговор, давайте сейчас не будем его подробно вести, они тоже называются Бен Авроум. Они называются потомками Авраама, скажем. Потому что на уровне швотим, на уровне колен, есть различия между евреями. «Вехол шевет бем силос и яады», и каждое колено своей дорогой будет подниматься. Имеется в виду в храм, ну, с легкой руки составителя предисловия к Сидуру. Теперь это толкование известно всем, что в храме было множество врат. И каждая из врат предназначалась одному из колен. Ну вот, то есть у колен, у каждого свой путь в служении, скажем, если отвлечься от совсем материальной базы, в смысле, что каждый своей дорогой поднимется. Ну вот, у каждого есть свой путь в служении. Шейлу, хэм, шевит, рувен, авидосам, ги, бекавшель, рувен. То есть люди, которые происходят из колена Рувена. Их служение идет по направлению, согласно специфике какой-то. Вот, по-рувенски они служат Всевышнему. «Вехенбен и гелесовит Шимен, Леви, Иуда, Вихуда» и также применительно к другим коленам Шимена, Леви, Иуда и так далее. «Маше и инкенбен и гелеова» и «Что не так» применительно к праотцам. «Гене бихол эхот вехот ми исроль цорих ли ес ньоном шельколовис». Каждый еврей, ему присуща, должна быть присуща идея, про отцов, про отцов. То есть в нем воплощаются идеи и Аврома, и Исака, и Янкева. «Валпия иду, а маши косовку и душу садну разокин». И в свете известного того, о чем пишет Алтер Ребе, «Ша циву им шебетейра неймру белошен казэши миспарыш мгам белшойн автоха», что приказы Торы, они прописываются таким образом, что содержат в себе также элемент обещания, гарантии. «Вэгайнуши ацеву и ацмэ и автоха», то есть приказ сам по себе, ну, это связано с тем, что еврейский язык так устроен, что будущее время глагола, оно одновременно может рассматриваться как повелительное наклонение. И поэтому, значит, в святом языке, если там передается нам приказ что-то делать в будущем, да, «делай то-то и то-то», то это может быть переведено как «ты будешь делать то-то и то-то». То есть, как гарантия, обещание тому, что этот приказ будет осуществлен, или там данная высота будет достигнута. «Арейкейнгу гамбе бэгэ омур шебихол эхот мейсроль цорих лиис миньоном шелёвэс». И вот то же самое мы можем отнести к этой идее. То есть, расширив это представление, оторвав его немножко от грамматики, разумеется, вот это предположение, то, что в каждом еврее должно быть долженствование, что должно быть в каждом еврее нечто от наших праотцов, от всех наших праотцов. «Шезе ацме и гу автоха шиеш бихол эхот ми Исроэль иньоном шелёвэс». Оно само по себе, вот этот тезис сам, он одновременно является обещанием и гарантией тому, что в каждом из евреев данные идеи присутствуют, идеи всех праотцов. «Векаме воер бетанья», и, как объясняется в Танье, «шебехол эхот мейсоль ешбегэлэ магло вирован пэн», что в каждом еврее, по меньшей мере в сокрытии, по меньшей мере это я добавил, «ешбегэлэм», он говорит, «агва вира веан пэн», «любовь и страх и их ответвления». Причем тут любовь и страх. Любовь – это Авраам, правая сторона, страх – это Ицак, левая сторона, ответвление – это все другие сферы, все другие эмоциональные качества. Ну, в частности, Янкев как Тиферес, по всей видимости, который объединяет Ахавиира. А Боис, Лой, Бейеруша, Меовис, которые наследуются евреями, откуда мы знаем, откуда Алтер-Ребе изыскивает представление о том, что в каждом еврее есть любовь ко Всевышнему, страх перед Всевышним и все другие чувства, которые евреи обязаны испытывать ко Всевышнему, а потому что евреи наследуют их от праотцов. Само по себе это интересно, на самом деле, как это можно наследовать чувства. Точно так же, как нельзя наследовать знания, скажем, на первый взгляд. Точно так же чувства наследовать тоже, ну, не очень понятно, как. Как могут наследоваться, передаваться по наследству чувства. Наследственность вроде это что-то, ну, не знаю, можно цвет глаз унаследовать, там, форму лица, не знаю, общую конституцию, там, не знаю, мышечную конституцию. Можно унаследовать, ну, склад мышления, но чувство это как унаследовать, любовь к кому-то, как унаследовать, не очень понятно. Тем не менее, еврейство это такая глубокая штука, что она, в общем, как выясняется, предрасполагает к наследованию, вот к такой предрасположенности, скажем, к любви ко Всевышнему. То есть в каждом еврее вмонтирована любовь ко Всевышнему. Это за счет, разумеется, наследования божественной души, которой мы удостоились благодаря Аврому Исааку и Янкеву. Ну вот, унаследовав божественную душу, мы наследуем вместе с ней и любовь, и страх, и так далее. То есть Рэбе видит в этом подтверждение Таньей, проявление, выражение Таньей вот этого тезиса насчет того, что каждый еврей наследует все идеи про отцов. Вот. И, ну, мы обратили уже внимание, что Алтер Рэбе говорит, что это есть в каждом еврее в сокрытии. Понимай. Как минимум в сокрытии, как мы, собственно, и перевели своим ходом, дополнив так. Как минимум в сокрытии, но в такой форме, в которой это может выйти и в раскрытие. Шелахен гинный кол эхот вехот мейсроль, эйный ройце вейный йохот. По этой причине каждый из евреев не хочет и не может. Нитер вилон, нитер кен лихес нифрат хасве шолем мелый кус. Он не хочет и не может быть оторванным от Всевышнего. Фраза, я думаю, большинству известная, поскольку она приводится, в частности, в Айом-Йом, от лица предыдущего Рэба. «Векейван шебихол лехот ми Исруэль ешней ми ини наовес». И поскольку в каждом еврее есть вот эта идея всех праотцов, «Лахен маскири мавур ко лехот вехот ми Исруэль эс хусо овес». Поэтому упоминают, каждый еврей поминает заслугу отцов. «Вейнензе шаих гамлы Роша Шона». И это относится также к Роша Шона. «Декейвен шиколехот ми Исроль гойлых бедарки Авейсова Аврома Ицека и Янкева». Поскольку каждый еврей следует дорогой Аврома Ицека и Янкева. «Лахен мойль с хусом лихол эхот вехот ми Исроль». По этой причине заслуга праотцов, она, да, актуальна. Ну, в смысле, окажет в случае с чего свое действие, и оказывает для каждого из евреев «ним шахлой рой ту берибуй муфлаг», что ему привлекается, каждому еврею, великое благо в необычайном множестве «миёде амле абсуха агдойша верхова» из руки его, как мы выражаемся в послетрапезной молитве, например, из руки его полной и раскрытой святой и изобильной, ухсива вехасима тоева лишона тоева умисука, и привлекается ему записание и запечатание доброе на год хороший и сладкий, битой ванирове анигле, добром раскрытым и полным, то есть это работает также и для Роша Шона, а вол, но, это если вы забыли уже, потому что мысль растянулась уже минут на 15, это мы начинали с того, что с молитвой-то понятно. То есть, вот мы поминаем в молитве, именно поминаем, вспоминаем о том, что когда-то было, вспоминаем заслуги праотцов в каждой молитве, в том числе в Рош ха-Шана, в молитвах, кстати говоря, в каждой из молитв, вспоминаем заслуги праотцов. И здесь вот как дело обстоит. Каждый еврей причастен к заслугам праотцов, и каждому заслуги праотцов что-то дают, вот вплоть до записи на хороший сладкий год в Рош ха-Шана и так далее. А воладаин цорль еговин май ашайху сам юхедес шел Рош ха-Шана ловес. Но при чем тут Рош ха-Шана, не вполне понятно. То есть Рош ха-Шана здесь стоит в общем ряду. Это как, ну да, важный день, поэтому здесь важнее там, поддержка со стороны отцов. Но, в принципе, в предыдущий вторник, там или полтора месяца назад, ситуация была примерно такая же в данном отношении. То есть наша связь с праотцами и их поддержка со стороны их заслуги, они были актуальны и тогда, и не очень понятно, в чем разница здесь. Ну, просто здесь нам это нужнее, там, и, там, важнее, не знаю, получить в этот момент именно поддержку. Но в чем заключается особая связь Рош ха-Шана с отцами? Шиеем Рош ха-Шана ацмей гуами цию шелеовис. То есть, и вплоть до того, что, вот, выражаясь словами Мидраша выше, что существование, вернее, объяснение Рэбе по поводу Мидраша, что существование Рош ха-Шана само, это наши праотцы, и, на, вернее, наверное, складней будет наоборот, день Рош ха-Шана сам, это существование наших праотцов, беэхот зе аврогом вихулю, то есть, один это Авраам, вот сам Авраам, он составляет идею Рош ха-Шана. Это так и непонятно. Разговор чуть сложный, но мне кажется, что вполне, в общем, различима проблема. Еще раз, поминание про отцов само по себе это, этот сложный тезис, который мы высказали, даже если принять его в целом, он вызывает вопрос, все равно не до конца ясно, в чем связь, усиленная связь заслуги праотцов с Рош ха-Шана вплоть до того, что они прямо вот плоть этого дня. Ведь заслуги праотцов, они действуют для каждого еврея на каждом, в каждый момент, в том числе в Рош ха-Шана. Ну и чем отличается Рош ха-Шана в данном случае? Гимел. Ваинен базе. Идея в этой области. Сразу напомню, что маймор очень длинный. И поэтому, ну, надо быть готовым к тому, что мысль может развиваться достаточно протяжно. Ваинин базе. Идея по этому поводу. Дегины пейруша косув, эхот гоя аврогом, гуша аврогом, пол инин ахдус, авае боилум. Смысл стиха. Один был Авраам. Ну, на первый взгляд, с точки зрения простого смысла, эхот гоя Авраам, один был Авраам, имеет в виду, что Авраам был один в мире. Ну и, как известно, на момент рождения Авраама, ну и на момент его взросления, и, в частности, на тот момент, когда он стал задумываться об устройстве мира и о том, как вообще, вот есть ли правитель единый у мира, есть ли создатель у мира, откуда все взялось и так далее, и пришел в итоге к единобожию, мир был погружен в идолопоклонство, вплоть до того, что сам Авраам родился в достаточно такой, в этом смысле, неправильной семье, не соблюдающей семье. То есть, отец его занимался изготовлением идолов на продажу. Верил он или не верил в идолы, это уже отдельный разговор. И в результате он сделал тшуву. И, в общем, пришел таки к единобожию. Это было много-много времени спустя. До этого вот произошла достаточно трагическая, драматическая история, когда Авраам Авину был сдан собственной семьей, значит, по доносу, был послан на верную погибель и спасся чудом, будучи брошенным в плавильную печь и так далее. Ну, во всяком случае, сейчас не будем пускаться в долгие рассуждения на этот счет. Эхот гой Авраам, по простому смыслу, насколько я понимаю, это то, что он был одинок, что он был единственным в мире, кто на тот момент... Ну, единственное, во всяком случае, в этой области, потому что всегда существовали носители божественного знания. На тот момент там Шем и Эвер, скажем. Шем – сын Ноаха, и Эвер – его внук, которые были носителями, скажем, условно, еврейского просвещения. Еврейского народа еще не было, поэтому не было еврейского просвещения. Ну, вот, значит, они были держателями, обладателями традиционно передаваемого еще от первого человека знанием о Боге и так далее. То есть были люди какие-то, но они были где-то там далеко, в недосягаемости, скажем, Авраама на тот момент. А сам Авраам, он находился в окружении исключительно людей, которые, ну, либо не задумывались вообще о том, что и как устроено, либо они были погружены в идолопоклонство. с той или иной степенью убежденности в том, что мир управляется идолами, и вот им надо служить, им надо поклоняться и так далее. К тому моменту человечество вот оно немножечко подувязло в идолопоклонстве капитально. Но, с другой стороны, этот стих толкуется как «Эхот гой Авраам», «один был Авраам», в смысле, что он нес в мир вот эту идею «один», распространял единство Всевышнего в мире. Даже Ребе здесь говорит «пол и не нахдус гамая бэйлам», то есть «производил единство Всевышнего в мире», «век мойши косуви», как написано, «ваикра шом бешем авая келли дом», написано в Писании, в Хумаше, «и взывал там к имени Авая, Бога мира». Мудрецы толкуют «алтикри ваикра эла ваякри». Толкование нам хорошо известное по многочисленным майморим Босилигани, где оно зачастую фигурирует, поскольку в оригинальном майморе, в гемшике предыдущего Ребе присутствует. Взывал там, не читай, взывал, в смысле сам Авраам взывал к Богу, а читай ваякри в Биньяне Эфиль, то есть вот в режиме побуждения другого. Побуждал к тому, чтобы взывали другие люди ко Всевышнему. Айну шаврам иди обихода илом шакош гуру кел илом, то есть, проще говоря, Авраам Авину сообщил всему миру, что святой благословен он и есть Бог мира, кел илом, лой кел го илом, это кел илом, и при этом, как объясняет нам, опять же, внутренняя Тора, не кел го илом, то есть, Бог мира, Бог, который всего лишь только властвует над миром, управляет им и так далее. То есть, это уже очень много. Но Всевышний донес до мироздания, до человечества, скажем, то, что «кель эйлом», то есть «шаэйлам ацмэй гуэлэйкус», что сам мир, он представляет собой выражение божественности. Он представляет собой некую форму выражения божественности. До поры до времени это скрыто, потом раскроется, наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Из Ишайову заключительные слова кодекса Ята Хазако, многократно нами упоминаемая идея. Вот тогда станет ясно, станет понятно, вот это знание Бога, которое покроет, все покроет, как вода покрывает дно моря и не дает его даже увидеть. Это и есть состояние, в котором станет настолько очевидно, что божественность исчерпывающе составляет содержание всего сущего, что сущее, как мы его видели до этого, оно перестанет быть просто различимо. Оно будет скрыто вот этой божественностью, которой оно является на самом деле. Ну так вот, Авраам Авину в свое время тогда... Он немыслимыми усилиями в этом направлении, в том числе достаточно интересных формах. Там, помните, наверное, все, кто учил соту, наверняка помнят вот это вот достаточно немаленький отрывок, посвященный Аврому, как он общался с проходящими мимо его вот этого постоялого двора, который он основал, придумал систему, согласно которой действительно знание о Всевышнем, оно достигало максимума людей, умудрился каким-то образом на протяжении своей жизни распространить это знание, так вот поставить эту пропаганду за единобожие, чтобы действительно сформировалась достаточно большая группа людей, носители этого знания, которые сами, вот как посланники Ребе, они сами занимались распространением дальше этого знания, и вот это знание в результате охватило, ну вот пронизало человечество. То есть ситуация кардинально изменилась. Авраам Авину принял человечество с сахой и так далее, чтобы они рядом не были помянуты, разумеется. «Зе Авругом Шенеймар», и вот это вот Авругом, «Зе Бехот», «Зе Авругом Шенеймар», и вот это, на это указывает здесь оборот этот в Мидраше. «Один – это Авругом», как сказано, «Эхот Гой Авругом», как сказано, «Один был Авругом», «Киньоны», то есть и здесь тоже, отсюда мы понимаем, да, там «Эхот Гой Авругом», сам стих, на который ссылается Мидраш, чтобы показать на связь понятия «эхот» и «авроома», он говорит о том, он говорит об «эхот», как об усилиях Авраама по распространению единобожия среди человечества. Ну, следовательно, и у нас тоже здесь речь идет об этом же. То есть Авраам в каком смысле является частью Рош-ха-Шона, вот это вот существование Авраама, как оно составляет существование дня Рош-ха-Шона, через его усилия по распространению и так далее. «Киньон ишел Авраам лигам шихагду завая боилом, ибо идея Авраама по распространению единства Всевышнего в мире нисхадыш брошешона беехот лахойдеш, идея Авраама в этом ключе, она переживает обновление в Рош-ха-Шона, беехот лихойдеш, и на это, то есть, вот как поворачивает это Ребе, то есть, в седьмом месяце, в первый день месяца, вот это в первый день, это срабатывает как обновление идеи Авраама. Первый здесь он один, на русский не перевести, к сожалению, «беэхот лахойдеш» – в один месяца, дословно. Да? Не первый день месяца, а в один месяца. То есть один вот это и есть обновление идеи Авраама Авину, как он распространяет один среди человечества. «Векейду ашабирой шашона йоим брой одам аришн» – и, как известно, в день Рош-ха-Шона, который одновременно, это как известно, я надеюсь, что среди слушателей нет тех, кто полагает, что это день сотворения мира, поскольку это не день сотворения мира, а день сотворения человека, то есть шестой день после дня сотворения мира. Так вот, этот день рождения человека фактически, день сотворения человека, «Ома рода маришин авае мэла гиусловеш геймер», в этот день, согласно известному толкованию, человек, первый человек произнес слова, которые стали словами одного из капитлов в Дилем, «Авая мэла гиуславеш» – «Бог, король, одетый величием», «Шегейдия бихола брио кудо ашеравая мэлэх». То есть, что произошло в этот день? Первый человек – и чем этот день отличается от других, и почему на этот день установлены Рош-ха-Шона в определенном смысле, и почему содержание Рош-ха-Шона – это воцарение Всевышнего, потому что это годовщина первого случая воцарения Всевышнего над миром. Как известно, идея царства работает только со стороны принимающего начала. Человек может быть королем по сути, то есть наделен королевскими свойствами внутренними и так далее. Например, как король Давид или его потомки, но он не становится королем, пока его не приглашают на царство, пока народ не помазывает его, пока народ, вернее, не принимает его на царство. Он может быть даже помазан пророком от лица Всевышнего, как это было с королем Давидом, но он все равно не становится королем, пока народ не приглашает его на царство, не принимает его на царство, не принимает его в качестве короля. Та же история с королем Машиахом, скоро будем обсуждать в Двор Малхус. И вот такое первое принятие Всевышнего королем над правителем, над мирозданием, оно произошло именно вот в первый Рош-ха-Шона, то есть в день сотворения человека, который сразу будучи сотворен, а сотворен он был, как известно, сразу готовеньким, в смысле взрослым, осознанным и так далее, вот он сразу провозгласил, увидев мироздание, он сразу все понял и сразу провозгласил: «Бог – король, одетый величием», то есть принял и таким образом побудил мироздание к восприятию Всевышнего, восприятию Авая в качестве короля. Выражая словами Ребеша, «Иди абихола брио кулу ашер Авая мелых», то есть он сообщил всему творению целиком, что Бог, он король. «В омар бо уништаху в нихро ниврхол ифне Авая и сейну», и далее заявил всему, призвал все творение: «Пойдемте, распрострёмся и преклонимся, встанем на колени пред Авая, пред Богом, который нас сделал». «Вэхэн уберой шашона шебихол шона вэшона», и, ну, в общем, в каком-то смысле по этой причине, не в каком-то смысле, а попросту, и также это, не в каком-то смысле, а во всех смыслах, «каждый год». «Шебиемзе нимшахине нагдус авая бейлом», что в этот момент призывается, привлекается заново раскрывается, принимается миром и так далее. Единство Всевышнего в мире. То есть, тем самым, это конец такого абзаца, если кто не следит. Но все должны следить. Но если кто не следит, то это завершение такого фрагмента пункта третьего. Этим фрагментом, то есть, мы обговорили то, как идея Аврома составляет существо дня Рош ха-Шана. Потому что день Рош ха-Шана Эход Бетишрей, первый день, день один седьмого месяца, это день раскрытия, вот заново раскрытия один. Один, в смысле, один был Авраам, идеи привлечения божественности, раскрытия божественности для человечества, привлечения божественности на царство, как это произошло в дни первого человека. Мысль объемная, но я надеюсь, что можно ее воспринять. «Везеу гам микрокойдеш зе янкев». И то же самое, наверное, примерно то же самое сейчас увидим. Относительно микрокойдеш, если можно, я не буду больше переводить зазывание святыни, а просто будем микрокойдеш так и переводить. Если потребуется там прояснять смыслы составляющих это словосочетание слов, то этим займемся. Микрокойдеш. Зе Янкев. Это Яков. Шебихол Рош ха-Шана нимшах иньен пхинас Янкев. То есть здесь та же самая история. Каждый Рош ха-Шана призывается, привлекается аспект Якова, идея Якова, дегини Янкев ойсиес ебока. Значит, еще одно толкование, менее, наверное, знакомое. В слове Яков, если переставить юд, айн, куф, бейс, переставить буквы, то получится ебока. Ебока от слова бекия, то есть раскалывание, разламывание, проламывание, да, какое-то там разбивание полена на две части, там, колуном, разлом скалы. Вот, ебок, вот это действие раскалывания, разламывания. Шелахен исо безоер. Так вот, эта идея Якова, прорыва такого, пролома, она привлекается в мир, микрокойдеш, призывание святыни. Шиянки фомар оз ебока шахар ойрехо. Яков заявил, тоже стих из книги пророка Ишайоу, «Тогда прорвется, как утро, свет твой». Вот совершит пролом, пробьется в этот мир, наверное, так надо выразительно переводить, «свет твой, как утро». «У кефишем и воеркве души садну раймцой бесидор бедрушей хага сукес», как объясняет Митле Ребе, обратим традиционно внимание, что только что упоминался Алтер Ребе, вслед за ним, естественно, Ребе упоминает Митле Ребе, таким образом приступая к изложению позиций, по связанным с нашими рассуждениями и вопросам, каждого из рабеем, я так думаю, как всегда. И, а как объясняет Митле Ребе в Сидуре, имеется в виду Сидур Имдах, в толкованиях, посвященных празднику Сукес, «Шезеу маше ака шаакав бейкеа эза цинцум», что здесь подразумевается прорыв, прорыв в мироздание, как бы, света кава, который пробивает, как бы, вот именно проламывает, раскалывает, прокалывает цинцум. Устранение, убирание света прорезает луч цинцума, таким образом привнося божественный свет внутрь мироздания. «Векейвен шепкиеса цинцум гиме, цад пхина завершили майлами от цинцум». И поскольку проламывание цинцума, то есть вот этот процесс, давайте будем исходить, полагаться на то, что все знакомы с этой схемой, с порождением мироздания, которое подразумевает устранение мира, устранение света для того, чтобы воссоздать мир в создавшейся полости. И таким образом вот эта полость оказывается квиохол окруженной тьмой, окруженной таким, значит, завесой такой, которая контролирует отсутствие света в нем, откачанность из него света, в которую потом проникает свет, и вот это проникновение света, несопоставимого с прежним светом, но имеющего его источником внутрь этого, вот этого пространства по абсолютной тьмы, которое допускает поэтому сотворение, называется кавом. Так вот, это проникновение кава внутрь, туда, под цимцум, условно говоря, оно обуславливается аспектом света, который выше цимцума. Лахен еш базе майла гамма лэйды вхина савругом. По этой причине у этого прорыва есть преимущество даже перед эхот авругом, перед вот этим, перед аспектом авругома. Киаэйра нимше халиде авругом, поскольку свет, который привлекался авругомом. Авшигоя был эйфеншель ваякри, несмотря на то, что он привлекался образом ваякри, толкование чуть выше, не читай «Ваикро» «взывал к Богу», а читай «Ваякри» «заставлял взывать к Богу других». Хулю. «Микол моки мойр зэ лой ходар бойлом», несмотря на это, данный свет, он не пронизывал мир. «Дероер мготни дургинуменуцо ун нит дургидрунген дивелт». На всякий случай, составитель восстанавливает идишский текст, который тогда прозвучал. Наверное, он более выразителен. Ну, по крайней мере, здесь слово «лоходар» не пронизывал. Переводится двумя словами. Не прохватывал и не пронизывал. Но не дургинумен, не дургидрунген. Не прохватывал мир насквозь. Как бы не пронизывал его так, чтобы становиться с ним совсем уж прямо одним. Бифнимиус на внутреннем уровне. Машенкин, Алидей, Янкев. По-другому дело обстояло с тем привлечением, которое обуславливалось аспектом Якова. Вот, значит, под Яковом мы подразумеваем здесь прорыв, осуществляемый кавом через цимцум, проникновение света кава через цимцум. Нимша гаэйр боэйлам бифхинас пнимиус, и вот это проникновение, понятно, что это совершенно разные разговоры на первый взгляд, то есть, говоря об Авроме, мы говорили с вами не об абстракциях, в первую очередь, не об абстракциях каких-то вот таких вот каббалистических, а говорили о работе Аврома, который привносил знания о божественности в мир и так далее. Ну и где работа Аврома, и где Яков как образ кава, пробивающего цимцум? Ну, дистанция между ними существенная, да? Как их сравнивать-то между собой, связать? Но если призадуматься и немножечко поразмыслить, то на самом деле тут все, в общем, вяжется одно с другим. Вот они могут быть сравнены, эти аспекты, эти идеи, по степени внутренности проникновения, скажем, Авром, он призывал к другим людям, значит, распространял им эту идею, но эта идея, они с ней только знакомились, они с ней соприкасались, скажем. Так я понимаю здесь противопоставление. А в случае Якова, в случае вот этой идеи проникновения цимцума в мир, цимцум проникает в мир, становясь существованием того, что там в этом мире порождается. «Векмойши косу титн немесли Янкев». И, как сказано, «дай истину Якову», «воздай истину Якову», «ши Янкев губхина с эмесла амитой». Янкев является аспектом эмесла амитой. Когда-то мы чуть не каждый день повторяли эту идею, что есть разные уровни эмес. И истина, она тоже многопланова. У нее есть разные уровни. И есть абсолют истины, а есть, ну, вот краешек истины, сфас эмес. Или рядовой эмес, эмес, то есть эмес для какого-то уровня. Есть абсолют эмеса. Так вот, Янкев – это эмес лаамитый, эмесный эмес, истинная истина. То есть, вот этот абсолют истины, он именно связан с идеей Якова. «Вераэйши нимше хальёдэй» – и свет, который им привлекается, «губи вхинас киюм» – отсюда. Свет, который им привлекается, находится в аспекте киюма. Киюм – это продолженное существование. То есть, то, что существует вечно в абсолюте, ну и как истина. Истина тем и отличается от неистины, что она на каком-то этапе раскрывается. Ее, значит, если у нас есть какая-то ложная вещь, то она может казаться истиной на каком-то этапе. А потом бамс, и значит, мы выясняем, что это оказывается это вранье. Поэтому она существует, скажем, в начале, а потом перестает существовать, рассасывается, испаряется, как туман. А истина – это то, что существует в начале, в середине и в конце. То есть, это вот вечно сущее. В данном случае Яков, он представитель, как бы, олицетворения эмес лаамитей, абсолютной истины, то есть, абсолютно вечного. Поэтому то, что им привлекается, существует абсолютно вечно, обладает киюмом. Веавши титэ немесли Янкев, и несмотря на то, что воздай истину Якову, бодавка ахар пхинас хесет лавром, это приходит, это является, ну, как бы продолжением, как Яков является продолжением Аврома в конечном итоге. И титэ немесли Янкев, это продолжение хесет лавром, это продолжение идеи Аврома, которая хесет. Микол Моким ешь майлы бы Янки Фалпкинес хесет лавровом, несмотря на это, есть превосходство у Якова перед хесет лавровом. Шедавка Янки в губ хинас эмес, в чем заключается превосходство, ну, в общем, понятно, потому что именно Яков, он так или иначе хорошо после хесет лавровом, но именно он эмес, он пхинас эмес. Кейван шедавка ал йоды нимша хаэйр бихол моким во моким, ибо именно благодаря ему свет привлекается действительно повсеместно, вот достигается проникновение света вплоть до самых внутренних уровней и так далее. Увейфен шебихол моким гу бешовеш зауинен пхинасэмис. И проникновение света обуславливается, обеспечивается в такой форме, что свет присутствует везде в равной степени. Поскольку этот кав, он является источником оживления абсолютно всего и присутствует абсолютно везде, следовательно, свет кава. Тут на самом деле я сам засомневался, но тут есть о чем поговорить. И, ну, есть простор для рассуждения на этот счет. Сейчас давайте примем эту идею, как она есть. Этот свет, привлекаемый Яковом, находится в каждом месте и образом равным. Шезеу иньен пхинас эмес, что является идеей эмес. То, что истинно, то есть суще на каждом в отдельно взятом уровне, скажем. Вакеидуши янки в губ бриса тихейна маврех минакоца и лакоца. И еще одна метафора, которая ту же самую идею проводит, вот этой универсальности проникновения Якова на все уровни, и вот таким образом, что это актуально для всех уровней в равной мере и так далее. В конструкции мешкана передвижного, там, не знаю, надо кому-то объяснять, это вот этой храмовой постройки первой, которая следовала за временем по пустыне, в ее конструкция является метафорическим выражением самых разных там вещей, связанных с устройством мира. В частности, есть соответствие между устройством мешкана, между деталями мешкана, нашими праотцами. И вот Яков, он бриах атихоин. В стенах мешкана, которые были собраны, как вы помните, наверное, из вертикальных брусьев, были разные системы креплений. Там они скреплялись сверху там кольцами, снизу они стояли на подножиях специальных, там были шипы, которые вставляли, на которые надевались подножия. И было скрепление этих стен в единый такой, значит, в стену, собственно, брусьев соединения в стену, засовами. Этих засовов было 5. 2 сверху, 2 снизу, которые крепились с внешней стороны стены. Внутри стена была абсолютно гладкой, ну, она складывалась из этих брусьев в ровную стену. Снаружи были сделаны такие крепления, через которые продевались эти засовы. И засовы, 4 засова, они были, скрепляли между собой половины стен, как бы. Посмотрите на иллюстрацию, на пальцах, разумеется, довольно трудно это все объяснять. Возьмите любую иллюстрацию, обычно в хумышах есть, в приложениях какие-то картинки по этому поводу в книге Шмойс. А один засов для каждой стены, он проходил через всю стену целиком, и проходил он внутри этих брусьев, через отверстие, которое было сделано внутри брусьев. Вот это назывался бриах атихоин. Ну и понятно, что этот засов, он является символом такого начала, которое пронизывает все уровни насквозь, пронизывает внутренне, равен для всех и так далее. Ну вот эта идея, это Яков Авейну. «Вэгайну ли фиши янкев нимшах мипхина заэрши лимайлы мяцинцум канал». А что это обеспечивало? То есть в связи с чем Янкев и, ну, под Якова мы сейчас здесь понимаем то божественное привлечение, которое им провоцировалось, скажем, ну и вот с ним связывается, что обеспечивало то, что Янкев привлекался на все уровни сразу, внутренним образом, в равной степени для всего, а то, что он привлекался из света, который выше цимцума, который выше связи с мирозданием, который выше ограничений и размерности и так далее. «Векейвен шебеойр зе лой шаях инин исхалкус», поскольку в том свете нет никакой разделенности, нет никакой приспособленности к различным сегментам там мира, что этот свет предназначен для этого мира, но не для другого, скажем, для этого уровня в каком-то мире, но не для этого. «Лахэн амшоха суэр зеу мэбихол мохим бешовы», по этой причине привлечение данного света осуществлялось в каждое место в равной степени. «Везеу микрокейдеш зе Янкев». И в этом заключается идея, это мы с вами, напомню, стремимся к тому, чтобы объяснить, каким образом идея Якова, она воплощена в Рош ха-Шана. С Авраамом разобрались, теперь про Якова. «Это микрокойдеш зе Янкев, ки микрокойдеш пейруш зминин микойдеш». Ибо микрокойдеш, все-таки добрались мы до места, где мы должны немножечко позаниматься лексикой. Микрокейдеш, мы уже говорили выше на первом уроке, от слова ликро, взывать. Взывать, звать, приглашать и так далее. Микро – это взывание, соответственно, приглашение, ну, созывание, как мы это перевели там в кратком содержании и так далее. Койдеш – это святыня. К нашему разговору о божественности и божестве, святости и святыне, свете и источнике, койдеш – это источник. Койдеш – это сама святыня, источник святости, скажем, здесь. И, следовательно, вот это вот микрокейдеш понимается, и Ребе ссылается на Зоар в таком-то месте, то есть ну, вот, тайной Торой, внутренней Торой понимается, как зминен микойдеш, приглашение из аспекта койдеш, привлечение из аспекта койдеш. Де койдеш мила бы гармей, койдеш – это самостоятельное слово, имеется в виду существительное, а не прилагательное. «Вэгайну шигу мувдаль мипхинас йоймин». То есть, это слово, оно абстрагировано отдельно от йоймин, от дней. «Вэгу аэйр шили майлами ацимцум». То есть, это свет, который выше цимцума. Заглянул в комментарий к этому маймеру и увидел, ну, с некоторым ужасом, но не буду пугаться очень сильно, потому что мне кажется, что все-таки есть право на такое объяснение, которое я даю. Он здесь понимает «зминен микойдеш», «зминен как зман» почему-то. Мне кажется, что это «зминен как мизуман» приглашение. И у меня ясное ощущение, что я это видел, в смысле читал. Но здесь он понимает «зминен микойдеш» – это как «зманим микойдеш», как «времена из святыни». И отсюда отдельность от «йоймин», которую я объяснил как отдельность от мироздания, то есть, ну, здесь и он сам, и он здесь объясняет как отдельность от мироздания в конечном итоге, он понимает как отдельность от обычного времени. Это, мол, время такой отдельной природы. Суть разговора это не меняет, но вот такая позиция. То есть, это, в любом объяснении, свет, который выше цимцума. «Вейньон и шельянке в гуши койры умамши гамми пхина суэрзе». И идея Якова в том, что он привлекает также из этого света. «Везой яшайхус дырой шашона льянке». В этом заключается связь Рош ха-Шана с Яковом. «Кибихол рой ша-Шана нимшах мипхина суэрзе», ибо в каждый рой ша-Шана совершается привлечение именно из этого уровня. «Шаарей едуа шибихол рой ша-Шана хойзрим адворим лыкадмусом», поскольку известно, что каждый рой ша-Шана все возвращается на круги своя, то есть вот к своей, к первичному состоянию происходит перезарождение мира, пересотворение мира заново. Веймкейн, мувен, шаам, шоха, шаберо и шашона, гими, пхина, шори, шаричен, худу. По этой причине ясно, что, ну, прежде всего, что значит происходит пересотворение мира? Это значит, что происходит перепривлечение заново из первичного корня, который оживляет все, что в мироздании существует. То есть, опять происходит тот же самый процесс с самого начала, когда привлекается цимцум, привлекается кав через цимцум и так далее из того корня, который поднят над ограничениями мира, не приспособлен к каким-то конкретным аспектам и так далее. У вифрат алпиами воербе и герасакейдеш, а в частности в свете объясняющегося в герасакейдеш в четвертом разделе книги Таня, шибихол рошашона нимшахуэр ходэ шэльин йойсэр, что каждый рошашона привлекается совершенно новый высочайший свет, более высокий, чем в предшествующие годы, шелой гоя мейра дайн мимей илом, который никогда не светил, который действительно абсолютно нов, и нов даже не только для этого мира, кстати говоря, а принципиально его не было. Он привлекается из еще более глубокого источника. Ой рейлин казе, настолько высокий свет, у мизе муван, Ойр ойлье эльен казе умизе муван шаберой шашона азе, и отсюда понятно, что в этот рош шашона нимша хойрелин йойсер шилой гоя гам безман байс ришн. Интересная вещь, но, на первый взгляд, она напрашивается сама собой, но вот Ребе считает необходимым ее проговорить, что отсюда понятно, что вот у нас, скажем, наступает час рош шашона. Ребе это говорит в 30-м году, мы это говорим с вами при наступлении 5781 года уже, через 51 год после того раза, после того маймера, после этого маймера, который мы сейчас с вами слушаем. Так вот, в этом году происходит привлечение света, это привлечение света более высокого, чем тот свет, который привлекался, например, при первом храме. У Вазманды Кайма Сигара Башли Муса, и в те времена, когда Кайма Сигара Башли Муса, когда в плане еврейской государственности существовала ситуация полнолуния, абсолютной полноты, помните там наше рассуждение недавнее на утреннем Хасидусе по поводу полнолуния, как выражение в адроним наших, как выражение абсолютной полноты существования еврейского народа. Так вот, сейчас у нас будет раскрываться свет в Рош ха-Шана, и будет раскрываться свет более высокий, более высокая, более сущностная божественность, нежели та, которая раскрывалась даже тогда. То есть, то, что тогда была полнота еврейской государственности, и все было залито божественным светом, буквально, как нам представляется, это связано не с тем, что у них свет был лучше или краше, а с какими-то другими вещами. Это интересно отметить. Скобка закончилась. Везеу микрокейдеш за Янкев. Вот эта идея микрокейдеш. Это Янкев. Шекол рой шашона губхинас микрокейдеш. Что каждый рош ха-Шана это идея микрокейдеш. То есть сам рош ха-Шана это микрокейдеш. Вот, собственно, что и искалось нами, да? Каждый рош ха-Шана это есть микрокейдеш. То есть идея Якова. Амшохам и пхинас койдеш мила бигарми, то есть привлечение из аспекта койдеш, который отдельно, который не прилагательный, а существительный, из источника святости. Шезеу иньон и шельянкев, это идея Якова. И вот это не поминаю, то есть проще, ну вот это мы и пришли к пониманию, пока что по линии Аврома и Якова, сейчас мы прервемся, дальше, естественно, Ицека тоже проштудируем, к пониманию того, как для Рош ха-Шана Авром Ицек и Янкев – это не вспоминаемые в этот день когда-то существовавшие люди с великими заслугами там, и так далее, а элементы этого дня. Вот привлечение Рош ха-Шана – это и есть микрокойдыш, то есть Янкев.